Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Какой должна быть пропаганда в военное время? Письма об убийстве Кирова и другие документы. Программу подготовил и ведет Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 1 декабря 1998 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Документы прошлого. Услышите письмо одного советского патриота в газету «Правда» о том, какой, по его мнению, должна быть пропаганда в военное время. Письмо было отправлено в ноябре 41 года. «Надо прокламировать», говорилось в нем, «что после победоносной войны народ будет жить неизмеримо лучше, чем раньше. Будет то-то и то-то, за что стоит сражаться с удвоенной силой, не порочить прошлое, а вдохновить будущее». Как известно, частично так и поступали. Распространяли, например, слух, что после войны будут распущены колхозы, что Сталин будто бы обещал это американцам за их помощь в разгроме Гитлера. Услышите несколько писем в связи с убийством Кирова. Убит он был 1 декабря 1934 года. Многие в народе не ждали, когда Сталин, воспользовавшись этим, развяжет, вернее, резко усилит террор в стране. Подсказывали ему это, требовали этого. Продолжим после перерыва.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Но человек, который работает... Честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы. Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода». «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Я веду передачу «Документы прошлого». 1 декабря 1934 года был убит член Политбюро ЦК ВКПБ Сергей Миронович Киров. Есть исследователи, которые считают, что убийство было совершено все-таки на личной почве. Убийца до суда не дожил, а на скамью подсудимых усадили бывших участников внутрипартийной оппозиции Сталину – зиновьевцев. Уже 14 декабря 14 человек были приговорены к расстрелу. Слушайте несколько писем того времени.
В последнее известие по радио. Письмо от рабочего пекарни номер 4 города Тулы Брейчука Михаила Прокофьевича, рождение 1892 года. «Я, рабочий, требую от рабоче-крестьянского правительства не давать пощады врагам нашей советской страны и убийцам нашего дорогого борца революции товарища Сергея Мироновича Кирова. Я знаю, какой ценой нам досталась власть, которая освободила рабоче-крестьянский класс от иго капитала. В 1918 году, 11 октября, я пошел добровольно в Красную армию и служил до 1921 года, и знаю, в каком положении была советская власть. Я беспартийный, но всегда готовый в любую минуту опять добровольно возьму винтовку и пойду на защиту советской власти, добивать врагов, поднимающих руку на наших вождей коммунистических партии и рабочего класса. Хотя в настоящее время я живу плохо. Семья моя 6 человек, но я учитываю огромное строительство, ведущее к культурной и зажиточной жизни. Да здравствует коммунистическая партия, да здравствует наш любимый вождь, ведущий нашу страну к светлому будущему, товарищ Сталин. Да здравствует революция во всем мире. Мой адрес: Тула, Тургеневская улица, дом 4, Брайчук, МП. 22 декабря 1934 года.
В следующем письме упоминается тетя Высоцкая. Это фамилия женщины, которая давала уроки физзарядки по радио.
Москва, из города Перми, от юной радиофизкультурницы Будкиной Людочки, тети Высоцкой. «Тетя, я занимаюсь радиогимнастикой уже 4 месяца, как маму нас посадили за аварию. Папа нас совсем почти бросил, едим один хлеб, и его недосыта. Когда мама была дома, ели хорошо, а теперь с голоду помираем на одном хлебе». 5 декабря, когда я еще не спала, услыхала радио, что дядя Сергей Миронович Киров любил очень детей. Я вспомнила, как без мамы жить, так и у Сергея Мироновича остались дети. Враг какой-то убил Сергея Мироновича Кирова. Я очень рада, что нашли паразитов врагов советской власти. Их надо всех уничтожить, все корни и отростки, чтобы их совсем не было, и духом вражеским не пахло в советской стране. Тетя, вас прошу, нельзя ли мою маму освободить, так как мы с братом Вовой очень страдаем. Мне 5 лет, а брату 2 года. Дело мамы было в Верховном суде. Ее утвердили полностью 5 лет, нас не пожалели. Мы с Вовой просим, чтобы нас пожалели. Бабушка Крупская хотя бы освободила нашу маму Будкину, Елизавету Ивановну, вагоновожатую пермского трамвая. Она совсем не виновата, когда у ней тормоза отказались. Верховный суд тоже не разобрал хорошо и утвердил. Как облсуд судил, так и Верховный суд РСФСР. Мне, тетя Высоцкая, очень хочется увидеть маму. Нас вши съели. Я прошу, хотя вы позаботьтесь, чтобы нашу маму освободили домой. Она у меня и в колонии ударница, проработала 3 месяца и уже получила премию 20 рублей. Тетя, скажите бабушке, нашей дорогой Надежде Константиновне Крупской, что вот вам Люда и Вова пишут, 5 лет и 2 года. Хотя бы она нас пожалела. Лучше пускай возьмут папу, а маму отпустят домой. Папа хотя тоже ударник, но нас не любит. Нашел какую-то и ходит к ней, а маму совсем забыл. Папа работает на заводе имени Молотова. Адрес: 2-я Молотова, коммунистическая, 86, квартира 2. Я прошу, чтобы отпустили за место дорогого дяденьки, который погиб на славном посту от врага. Тетя Высоцкая, я вам передаю привет. Дайте мне ответ по радио, когда папа уйдет на работу. Мы с Вовой слушаем последние известия всегда из Москвы. Мне, тетя, очень хочется быть как вы, передавать гимнастику. 6 декабря 1934 года.
От воспитанников Сычевского детского дома имени Октябрьской революции. Когда мы узнали о смерти нашего великого пролетарского вождя Сергея Мироновича Кирова, мы были все поражены удивлением, что еще существует в наших рядах классовый враг. Мы классового врага должны окончательно победить и выгнать из наших братских социалистических рядов. Мы будем победителями наших враждебных элементов и будем дружески стоять за дело наших любимых вождей. Мы будем внимательно следить, презирать и выявлять врагов нашей великой Родины. И с этого времени мы не должны переживать такой потери, как переживаем сегодня. В наших сердцах возбудилась большая ненависть к классовому врагу, которого мы должны окончательно побить. Шлем привет великим нашим вождям нашей великой непобедимой Родины – Сталину, Молотову, Кагановичу, Куйбышеву, Постышеву и другим. Нас вызвала большая печаль о смерти нашего любимого строителя социалистического общества Сергея Мироновича Кирова. «Твои заветы доведем до конца, и классового врага побьем окончательно», написано 3 декабря 1934 года. «Мы, воспитанники детского дома, дети, пролетарии, первые будем побеждать врага, и пусть нас знают наши любимые вожди и братья по классу».
«Я домохозяйка, мать. Я слежу за передачей радио, за всеми сообщениями. И когда экстренный выпуск 1 декабря в 11 часов вечера объявил о преждевременной смерти товарища Кирова С.М., я была потрясена и почувствовала, как в сердце у меня что-то оборвалось. Особенно на меня произвело потрясающее впечатление вынос тела в Ленинграде для отправки в Москву 3 декабря». В 1:30 ночи, когда я услышала гудки, меня все парализовало. В течение 15 минут я не могла шевелиться. Мне показалось, что это кричит весь рабочий класс всей Советской Республики. И мне хотелось зареветь на весь мир, да так, по-звериному, как будто у меня отняли детеныша. Я не умею писать, но хочется сказать, женщина-мать, сплотись воедино вокруг партии большевиков, зорко следи за врагом, посягающим на жизнь твоих сыновей, мужей. Помни, то, что построили твои сыновья и мужья своими руками под руководством партии ВКПБ, мозолит глаза классовому врагу, и он всячески старается подорвать у нас эту стройку, вырывая лучших сыновей. Мать, ты даешь жизнь своим сыновьям, и ты сумеешь оградить их от опасности. Приношу глубокое соболезнование жене товарища Кирова. Новороссийск, А. Я. Бекер, мать рабочего. Просьба, передайте мою записку товарищу Горькому М. 4 декабря 1934 года, 6 часов утра.
2 декабря у нас был выходной день. Я проснулся очень рано. Меня разбудило радио. Я услышал, что дядю убили, Кирова. Я разбудил маму, чтобы она слышала, и сказала мне, кого убили. Мама сказала, что убили товарища Кирова Сергея Мироновича. Я сказал маме, нехороший, злой человек, который убил Сергея Мироновича Кирова, его надо убить, чтобы такие люди не мешали СССР строить фабрики, заводы, совхозы и колхозы. Мы с мамой все время слушали радио про товарища Кирова, и в школе учительница нам говорила о Сергее Мироновиче. Я буду учиться хорошо вместе с товарищами, чтобы уметь читать про Владимира Ильича Ленина, товарищей Сталина и Кирова, и быть пионером. Вова Богомолов, 8 лет, ученик 1 класса свеклосовхоза имени Кагановича, станция Мирская, 5 декабря.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. После убийства Кирова из Москвы, Ленинграда и других крупных городов стали выселять людей, которые считались социально чуждыми или антисоветскими элементами.
Прошение ленинградского школьника. Здравствуйте, моя дорогая Надежда Константиновна Крупская. Я пишу к вам как к матери и думаю, что вы поможете выйти из моего горя. Я ученик 10-й ленинградской школы Василеостровского района Борис Вольфовский, проживающий в городе Ленинграде, Васильевский остров, Голодаевский переулок, дом 6А, квартира 121. Мне 14 лет. Учусь я хорошо, и учеба сама дается мне хорошо. Дисциплину я имею отличную. Помогаю своим товарищам по классу и отряду. Я являюсь председателем пионерского отряда. В прошлом году я был премирован районной и школьной премией. Был премирован путевкой по Волге, но по состоянию здоровья я ее не использовал. Я хочу учиться, чтобы выполнить лозунг Владимира Ильича Ленина «Учиться, учиться и учиться». Я хочу быть верным строителем социализма. Я хочу оправдать заботы партии и правительства о детях упорной, старательной учебой. А теперь, будьте добры, дорогая тетя Крупская, послушайте мою просьбу. 19 октября этого года у моего отца и матери забрали паспорта, и мы остались несчастными. Отец и мать мои больные. Дорогая Надежда Константиновна, моя просьба к вам позаботиться о нас, то есть обо мне и моей сестре, которой 12 лет. Мы хотим остаться в городе Ленина. И еще раз прошу вас позаботиться о моей судьбе. Я же приложу все силы, чтобы быть верным строителем социализма. Итак, кончаю, надеюсь, что вы не оставите нас несчастными и дадите возможность выполнить свою мечту. Да здравствует вождь всемирного пролетариата Сталин, да здравствует вождь ленинградского пролетариата Жданов, да здравствует мать советских детей Крупская. Я вам пишу, руки дрожат и слезы капают из глаз. 25 октября 1935 года, проситель Б. Вольфовский.
Москва, в ЦИК всесоюзному старости Калинину, жены рабочего кочегара Веры Николаевны Колесниченко, проживающей в городе Ростове-на-Дону по Нахичеванскому переулку, дом 9, квартира 13, заявление. Прошу разрешить мой вопрос в части «Разрешить мне жить в городе Ростове с моим семейством, с мужем и моими детьми». По вопросу о проживании моем в Ростове было отказано краевой милиции. Основанием для запрещения мне проживать в Ростове-на-Дону является моя судимость в прошлом по 162 статье Уголовного кодекса за покупку муки в марте 1933 года. Причем я не знала, что мука была краденой. Дело было в начале 1933 года, когда в Ростове-на-Дону были значительные затруднения с хлебом, и я вынуждена была купить этой муки для питания своих 4 малолетних детей, в то время бывших в возрасте 5, 7, 9 и 11 лет. За это я была осуждена и выслана в Дмитровский лагерь, а дома остался мой муж, рабочий кочегар клиники медицинского института, и 4 детишек. Как видно из прилагаемых документов, муж, занятый на работе и получая всего лишь 150 рублей, лишен был возможности обеспечить уход за детьми, и они стали фактически превращаться в беспризорных. Беспрестанно болея мысленно за своих малышей, я старалась и работала в лагере изо всех сил, благодаря чему была освобождена и в марте 1936 года возвратилась к семье, которая находилась на краю полного развала. Милиция разрешила мою прописку, а затем внезапно, через месяц, отобрала обратно свое разрешение и потребовала, чтобы я вновь бросила свою семью, своих детей и мужа на произвол судьбы и выезжала из Ростова-на-Дону куда хочу, куда глаза глядят. Мне кажется, что такое мероприятие административной власти, которое направлено на разрушение рабочей семьи и на разлучение матери с четырьмя малолетними детьми, которым снова угрожает перспектива беспризорщины, ни в коей мере не может считаться правильным. Местная власть могла бы, кажется, учесть, что я вовсе не преступница, которая подлежит изгнанию навсегда из места постоянного своего жительства, поскольку я впала в преступление, исключительно спасая своих детей от недоедания, и поскольку свою вину искупила понесенным наказанием в лагерях. Прошу в интересах сохранения моих детей не оставить в моей просьбе.
В июне 1936 года из секретариата Калинина заявительнице был послан следующий ответ. Ваша жалоба на отказ органов милиции в прописке в городе Ростове-на-Дону нами рассмотрена и в удовлетворении вашего ходатайства отказано. Секретарь председателя в ЦИК Хржнощ. На волнах радио «Свобода» документы прошлого. Слушайте письма военных лет в газету «Правда».
Члену редколлегии «Правды» товарищу Ярославскому. Уважаемый товарищ Ярославский, расчеты немцев на драчку между рабочими и крестьянами провалились. Это так. Но нет сомнения, что недостатки колхозного строя сыграли крупную роль в наших поражениях. К этому моменту надо отнестись со всей серьезностью. Все знают, что мы вступили в войну с явно недостаточным количеством продуктов, а недалекие газетчики до сих пор твердят, что у нас всего много. В то же время рядом печатаются телеграммы о посылке из-за границы в СССР пшеницы и сахара. Они думают, что читатель слепой или дурак, печатают нелепости и подрывают авторитет советской власти и мобилизующее значение речи вождя. Не о драчке речь, а о том, что и рабочие, и крестьяне давно страдают от недостатка продуктов и товаров. Это отразилось и отражается на настроении бойцов. Сейчас мы снова налегаем на заготовки. Так должно быть. Но при этом нужно, невзирая на острую необходимость мобилизации всех ресурсов, или именно поэтому, категорически потребовать в колхозах, чтобы авансы, а в дальнейшем распределение доходов, шли в строгом соответствии с решениями о дополнительной оплате за высокую производительность. Производительность труда при всей нужде поощрять старательных колхозников. Речь идет не о пуде хлеба, а о принципе, зацепке на будущее. Отравленной гитлеровской агитацией за единоличное хозяйство надо противопоставить не казенное благополучие, а умные высказывания о заманчивых и практически достижимых перспективах колхозного развития. Нужна декларация о колхозах. В частности, желательно что-то сказать в части улучшения руководства колхозами. Некультурные хамы, поставленные нередко во главе колхозов, и не только колхозов, порочат советский строй, нанося тем самым колоссальный ущерб социализму, а стало быть, и обороне Родины. Некоторые наивно полагают, что Гитлер избавит их от этих людей. Опровергнуть эти расчеты легко. Гитлер поставит, конечно, худших. Но агитацию нужно строить не на этом выпячивании, что при Гитлере будет хуже, а на том, что в колхозах нами будут установлены неизмеримо лучшие порядки. Какие-то радужные послевоенные перспективы надо открыть также перед рабочими и служащими. Мы слишком много восторгались стахановцами и очень мало делали для бригадиров, мастеров, инженеров, а директор предприятия был зачастую несчастнейшим из смертных, мальчиком для битья. Что касается служащих, то это были люди, которые без конца подвергались сокращениям, чисткам, проверкам и так далее. Сейчас в народе происходит переоценка всего пережитого периода. Необходимо подсказать правильную оценку, только без сюсюканья и визга. Сейчас всем этим людям надо сказать, что таких-то и таких-то ошибок не будет, что они труженики СССР. Они услужающие у Ивана Ивановича, который присмыкается перед Петром Петровичем, что после войны они обретут еще более полное законное право на труд, без уравниловки, без хапания, без всяких заушений со стороны карьеристов и бюрократов. Если мы снимем горький осадок минувших дней, расцветим будущее, сила нашей обороны увеличится. Надо провозгласить также, что впредь при реконструкции городов не будут выбрасывать из дома Ивана Ивановича Маленького, чтобы вселить Ивана Ивановича Большого. Надо подтвердить бесплатность образования. Я беру первые пришедшие в голову вопросы. Мысль одна. Надо прокламировать, что после победоносной войны народ будет жить неизмеримо лучше, чем раньше. Будет то-то и то-то, за что стоит сражаться с удвоенной силой. Не порочить прошлое, а вдохновить будущим. Идет формирование новых армий. Правильно делается, что необученных и малообученных людей отводят в тыл. Но мобилизованные двигаются по дорогам, плохо снабженные, по голодной пустыне, где купить на деньги ничего нельзя, да у некоторых и не на что. Мобилизация частично затронула юнцов и стариков. Опять повторяется перегиб. Ополченцы уже показали слабую боеспособность. Еще в Первую мировую войну от подобных ратников пришлось отказаться. Берут убогих и больных, призывают людей, которые не видят в двух шагах или страдают серьезными хроническими болезнями. При якобы неисчислимых резервах взяли родившихся в 22-м и 23-м годах. Последние – это просто мальчишки. Эту зеленую молодежь надо учить много месяцев, чтобы не израсходовать в первых же боях. Огромный вред обороне приносит бездарная информация с фронтов. Замечаю, что сводки каждый день бьют по настроению, созданному выступлением товарища Сталина. Фраза «шли бои на всех фронтах» вызывает только тревогу, а цифры не запоминаются. Каждый день какая-то трафаретка с пропусками для цифр. Я не знаю, был ли руководитель Совинформбюро товарищ Лазовский бухгалтером, но всем известно, что он никогда не хватал звезд с неба. Неужели нет лучших людей? Сообщения собственных корреспондентов также нередко слабоваты. Отдельные буквы, показывающие названия селений, делают корреспонденцию официальным источником слухов. Один говорит «С» — это «Смычка», другой — «Скрябина», третий — «Снегири», а там и до Жаворонков недалеко. Простите, вышло длинно. Если что неправильно, извините. Это лишь вам одному поведанное мнение вашего читателя. Без подписи.
Вправду товарищу Поспелову. Товарищ Поспелов, хочу сообщить вам один факт, который здорово меня взволновал. Мне кажется, что мимо таких вещей нельзя проходить без внимания. Дело вот в чем. Недавно я возвращался с передовой к себе в редакцию и по дороге заночевал в селе Уланок Суджанского района Курской области. Мое внимание привлекло удрученное состояние жителей этого освобожденного села. Многие плакали, а некоторые открыто ругали советскую власть и ее порядки. Я выяснил следующее. Суджанские районные власти распорядились изъять у населения весь хлеб, они даже не пощадили многосемейных, в том числе и семьи красноармейцев. Председатель колхоза имени Центральной Черноземной области вместе с бывшими партизанами, а многие из этих партизан, как утверждают жители, являются примазавшимися элементами, ходят из дома в дом, выполняя волю партийных руководителей, устраивают у населения поголовный обыск. Весь обнаруженный хлеб они забирают под метелку. Объясняют это тем, что, мол, хлеб нужен Красной армии. Получается очень некрасивая вещь. Дело в том, что все мужское население этого села, да и всех остальных прифронтовых сел, призвано в Красную армию и сейчас находится здесь же, в своих местах на фронте. Многие воюют буквально в 20 километрах от своих селений и, разумеется, прекрасно осведомлены обо всем, что делается дома. Слухи об изъятии хлеба дошли до бойцов и произвели нехорошее впечатление в армии. Крестьяне говорят: «Были немцы, грабили нас». С радостью дождались своих, и те поступают не лучше немцев. Надо отметить, что здесь Красную армию встретили исключительно любовно. У нас более месяца не было подвоза в части продовольствия, так население само кормило армию, и та существовала. В результате изъятия хлеба у многих жителей не хватит его до нового урожая, а у некоторых уже сейчас нет. Само изъятие происходило крайне грубо. Специальные бригады в поисках хлеба изрывали ломами и лопатами земляные полы многих домов, а где были деревянные, повытаскивали доски. В Уланке до сих пор стоит плач. На днях я доложил обо всем заместителю начальнику политотдела армии, но он ничего не может сделать. Я мог бы сообщить немало таких фактов по нашей армии, на которые немедленно нужно реагировать, но сообщить почтой не могу. Например, наша армия в течение полутора месяцев не может добыть ни одного языка. Штаб ровным счетом ничего не знает о стоящем перед нами противнике. Это же позор. А что делает начальник разведки армии полковник Максимов? Беспробудно пьет и возится со своей бабой. Вообще, эти бабы приносят нашей 38-й армии много вреда. Тут разыгрывались дикие сцены. В настоящее время боеспособность некоторых наших частей очень низка. Пополнение обучается плохо, до сих пор армия ходит в валенках и ватном обмундировании, а пополнение в своих домашних зипунах. Многие одеты в немецкое. Все это сказывается на дисциплине. Часты перебои со снабжением, иногда по 5 суток не бывает печеного хлеба. Недавно из Куйбышевской области пригнали 9 вагонов подарков. Многое интенданты разворовали. Замредактора фронтовой газеты «За счастье Родины» В. Овчаров. 23 апреля 43 года.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – журнал «Время и мы» переехал в Москву. Беседа с новым главным редактором Львом Анинским. Впервые в эфире 1 декабря 1998 года. «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Время и мы» переехал в Москву. Этому литературно-политическому журналу скоро 25 лет. Его основал в Иерусалиме эмигрант Виктор Перельман. Затем издание переместилось в Нью-Йорк. За эти годы вышло 140 номеров. На 141-м имя нового главного редактора. Это московский историк литературы и критик Лев Анинский. Лев Александрович побывал у нас в московской студии «Свободы». Вы шестидесятник?
Да. Хотя очень не люблю это слово.
Журнал, если я правильно понимаю, создавался тоже шестидесятником, Виктором Перельманом.
Да, Виктор Перельман, конечно, тоже шестидесятник. Но я сказал о том, что я не люблю это слово, потому что это понятие несколько расплывчатое и содержит внутри себя свои взрывчатые механизмы.
То есть шестидесятник рано или поздно перенял шестидесятнический журнал?
Да даже не в этом дело. Он меня не как шестидесятника позвал быть редактором. Дело же не в том, что мы в 60-е годы, что-то произошло с нами. Мы дети 20-го съезда партии, мы тогда пробудились, а это 50-е годы. А 60-е годы название прилипло к нам просто по аналогии с 19 веком, что тогда казалось страшно смелым революционным. На самом деле эта идеология очень ограничена и по-своему тоже содержит в себе свой приговор. Поэтому я не люблю это слово. Но поскольку уже нас назвали так, ладно, пусть будет. Я предпочитал слово «последние идеалисты» и какие-то другие варианты, «неперебитые идеалисты». Но в этом смысле мы с Перельманом, конечно, оба шестидесятники. Хотя он эмигрировал в 70-е годы, а в 60-е годы он был нормальным, внешне ортодоксальным редактором отдела информации в «Литгазете». А в 70-е годы он эмигрировал, создал журнал, то есть ничего в 60-х годах такого не было. А теперь он мне передал тоже, сейчас 90-е кончаются.
А вы остаетесь неперебитым идеалистом?
Остаюсь.
То есть вы считаете, что можно сейчас в Москве начинать новый журнал?
Не совсем так. Я могу сказать, как я вижу место этого журнала в Москве. Журнал, конечно, создавался как эмигрантский орган, как орган мысли и чувства невозможных в России в ту пору. Оно так и было. Это было действительно невозможно. И он таким был создан, он 25 лет таким существовал. Соответственно, они видели советскую и постсоветскую реальность в таком духе, в каком она сама себя видеть не решалась, не могла, потому что это был смертный переговор. Но сейчас на Руси печатаются такие чернушные вещи, рядом с которыми эмигрантская проза, ну, просто вписывается в этот поток, и ничего особенного не представляет собой. Нужны другие параметры, чтобы выделиться. Поэтому смысл издавать эмигрантский журнал отпал. И этот журнал нужно было перенести на русскую почву. Вот в чем была
Давно
идея.
Давно уже нужно было перенести?
Я думаю, что как раз время созрело. Где-то по ходу 90-х годов, 92-93, когда стала раскалываться эмиграция из-за расстрела Белого дома, вы знаете эту историю, тогда стало ясно, что двух прежних станов не существует, а намечаются какие-то другие станы, по другим линиям идет размежевание. Тогда стало ясно, что можно андеграунд издавать в России. Евтушенко составил свои «Строфы века», после этого стали составлять «Андеграунд века». То есть нет старой разделительной полосы, нет. Тогда можно было уже переносить журнал сюда, но дело в том, что журнал «Время» и «Мы» не похож на те журналы, которые существовали в России. И он даже не похож на «Континент». «Континент» все-таки был наследником современных записок и претендовал на то же, на что претендовали толстые журналы в России, то есть быть непосредственным отражением всех хитросплетений и стадий текущей литературной и политической борьбы. Современные записки такую роль выполняли в 20-30-е годы, и «Континент» подхватил это. Перельман с самого начала понял, что конкурировать в этом смысле он не сможет, и он взял другой принцип. Он издавал журнал реже, меньше по объему, но строже отбирал то, что не ввязано в текучку литературной и общественной борьбы, а что дает какие-то концентраты опыта. Этот принцип был избран им, и такого рода журнал, каждый номер которого создается отчасти как альманах, такого журнала в России сейчас нет, потому что все журналы борются за место в этой непосредственной борьбе. Поэтому перенос оказался возможен, иначе мы просто мгновенно потерялись бы в этом гомоне, в шуме российской литературной борьбы теперешней.
Лев Александрович, журнал «Время и мы» пережил несколько своих собственных этапов. Сперва был этап израильский. Да. Потом начался этап американский.
Да.
Вы знакомы, с его биографией этого журнала, с этапами его роста? И что из этих этапов вам близко, что вы отвергаете как новый редактор?
Да упаси Боже меня, что бы то ни было отвергать. Это первый принцип – не отвергать ничего с порога.
Нет, как раз не с порога. Если вы не знакомы, значит,
да,
отвергать
совершенно верно.
И глубоко отвергать.
Я вам скажу уж, как я вижу перемену в этом статусе. Собственно говоря, я ведь являюсь автором этого журнала. Перельман стал меня привлекать с 91-го года, по-моему. То есть как только стерлась эта грань между человеком, живущим здесь, и по неизбежности являющимся здешним, гражданином, скажем так, и мыслящим, и человеком, отколовшимся туда, и по неизбежности являющимся тем, для кого взгляд со стороны есть главное, эта грань стерлась, он стал меня привлекать. И я сначала тоже немножко не понимал, как я впишусь. Я не менял ничего абсолютно. Оказывается, каким-то образом я там стал прирастать. И эти 10 лет я, собственно говоря, постоянный автор. У меня чуть не под 20 публикаций уже было. Поэтому никакого скачка для меня лично это не составляет. Но что я вижу, в чем я вижу все-таки перемену сейчас, которая назревала? Дело в том, что журнал, который мыслится как эмигрантский и как журнал итоговых публикаций, он строился на статьях западных мыслителей и мыслителей из России на Запад перешедших, которые развивали, что называется, демократическую теорию. Были определенные демократические модели, отлаженные на опыте ряда западных демократий, и нужно было преподать их России. Это и преподавалось. Эти публикации были. И проза также ориентирована была. Уже не было романов с продолжением. Были компактные повести, очень яркие, но все они моделировали демократический образ жизни, демократический образ мыслей. Российская реальность существовала только в чисто отрицательном варианте. Это не демократия, это бог знает что, это советская реальность, это чернушная реальность. И так далее. Практически ее не было. Это был журнал демократической мысли. Демократической мысли, которая сопоставлялась с некой реальностью, которая деор, то есть за пределами. Теперь возникает вопрос о том, что в реальности в России, раз вы переносите журнал на российскую почву, то должна присутствовать российская почва, какова бы она ни была. В этом я вижу свою первую задачу. Просто сопоставить. Рядом будут в этом альманахе, в этом журнале, в этом номере, рядом будут тексты, которые, с одной стороны, Шлепентох Владимир Иммануилович, один из светил современной социологии, с которым я когда-то работал в Институте социологии, с конкретных социальных исследований, он сидит в Мичигане и рассуждает о том, как социальные модели, современные, применимы ли они к России. И все время констатирует, что неприменимы. А рядом с ним нужны реалии современной России, и само сопоставление этих двух половин должно, по моей мысли, создать проблематическое поле. Thank you.
«Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. «Время и мы. Начало московского периода». Мой собеседник, новый главный редактор журнала Лев Анинский. Сопоставление половин. Ну, а в реальности, по крайней мере, на примере вот этого первого номера, который вы редактировали, 141-го, какие части там, какие пропорции эмигрантские или, скажем, внероссийские, а какие внутрироссийские?
Пожалуйста.
По тексту, по объему.
Я могу. Ну, по объему, конечно, российского там меньше. Просто номер был готов, когда мне предложили его взять в качестве первого.
Ах, то есть это еще не ваша креатура?
Нет.
Не ваша
сама? А нет, я добавил.
Вы только
я добавил то, чего там и быть не могло. Я поехал в Тулу, я добавил тамошних авторов. Это даже не Москва, Москву тоже я добавил. Но я добавил стихи тульского поэта Вихрова, я добавил публицистику Сушкова, я добавил из прозы такого доктора Овчинникова, который живет между Спасским Лутовиновым и Ясной Поляной. Он доктор, он практически доктор. Это типичная глубинка российская, которую никто не читает, и которая вовсе не ортодоксальна. Но их опыт существует. Я добавил эти материалы, добавил стихи Корнилова, которые не было открытием, естественно. Но это все-таки стихи московского поэта. Наконец, я добавил Золотовского публицистику, которая абсолютно здешняя вся, яростная. И, наконец, последнее, что я вам скажу. Я добавился в качестве автора того, что называется передовой статьей номера. Но как это все получалось? Вот это вот существенно. Мне была предложена тема, потому что ведь каждый журнал «Время и мы» имеет художественную обложку, очень яркую, которую делает Вагрич Бахчинян. И мне сказали, вот будет обложка такая, я ее еще не видел. Будет статуя свободы и то, во что она превращается в нашем воспаленном воображении. Я написал статью, которая называется «Свобода». И понял, что это начинается цикл. «Либерте», «Эгалите», «Фратерните», я... Три статьи сразу мне стали ясны. А потом я еще хотел добавить «Мир, труд, счастье». Это уже вторая триада, которая добавлена была при социализме. Вот эту статью я делал, воображая обложку. Я, правда, попал точно. Но это статья о том, во что превращается западная идея на российской почве. Вот на примере идеи свободы показано, что свобода для нас и для них, что воля для нас и для них, как менялось содержание, наполнение этого слова. И Перельман даже вынес эту мысль, какая нам нужна свобода, вынес на обложку. Естественно, в следующем номере будет статья вторая, которая будет называться «Равенство», где я покажу, что какое равенство для Запада, что такое для равенства для России, и вообще какие варианты тут существуют. Наконец, будет третья статья, которая называется «Братство», где тоже будет рассмотрят от братишек и братвы до того братства, которое в монастырях Запада или России. Вот пример того, как я пытался соединить нашу ментальность, которая растет, произрастает на этой почве, и иной быть, как выяснилось, пока что не смогла, с теми демократическими идеями, которые к нам преподаются в качестве итоговых от западного опыта. И вот так это все в этом номере не то что сращено, но хотя бы сопоставлено. Я еще раз говорю, возникает не ответ на вопрос, возникает проблемное поле. Почему мы, в силу каких причин мы, беря на Западе ясные совершенно демократические процедуры и формы, оказываемся в этих формах не тем, каким мы себя сами ожидали увидеть, каким нас ожидали увидеть преподающие нам эти формы западной теоретики. Потому что мы результат определенного векового развития, многовекового развития. И вот это есть главная проблема, что происходит. И в этом я вижу задачу журнала «Время и мы». Сопоставить эти, стянуть эти два берега каким-то мостом проблем.
Какие будут пропорции жанровые в журнале? Какие виды искусств там будут представлены?
Пожалуйста. Давайте я вам рубрики сейчас скажу по первому же номеру. Вот у меня в руках первое московское издание. Вот, есть такая рубрика «Пути демократии», но это как бы тема. Вот я ее, как редактор, сейчас начал, какое-то время эта рубрика будет идти. «Азбучная истина демократии в применении к нашей реальности». Дальше идет большой раздел «Россия сквозь призму литературы». Там проза и поэзия. Соответственно, проза занимает побольше места, тут три автора, поэтов тут двое, то есть место она занимает поменьше, но смысл не в том, чтобы представить, какая проза в России или какая поэзия в России, это толстые журналы на Руси делают сейчас, а в том, чтобы показать, как дышит и живет страна через эту призму, это именно через призму прозы и поэзии. Вот. А затем огромный публицистический раздел «Власть, общество и свободный рынок». Тут мы напечатали Сороса, полный перевод его этой знаменитой статьи «Капиталистическая угроза». Это единственное, не знаю, сейчас, может быть, уже не единственное, но вот мы, когда это все сделали, это впервые перевод статьи Сороса по-русски был полностью опубликован. Шлиппенток здесь. А затем идут такие рубрики. Критика и культурология. Вот тут вот Золотухский, тут Быков. Это вот современная реальность, как она воплощается в непосредственной борьбе эмоций. Тут, например, статья Золотухского о конце Литгазеты. Это не литературная проблема. Это проблема, когда кончается Литгазета, настолько меняется. Литературная газета от пушкинских времен существующая, которая была главной газетой интеллигенции на протяжении нескольких десятилетий, она кончается. Что произошло? Комментарий. И затем «Запад-Восток», вот эта тема, вот эта рубрика будет. О прошлом и настоящем, переводы и публикации. И непременно, конечно, вернисаж, то есть представлен какой-то художник. То есть вы чувствуете, что это как бы попытка в каждом номере дать всю ойкумену в таких концентрированных формах.
Свобода поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Время и мы. Начало московского периода. Мой собеседник, новый главный редактор журнала Лев Анинский. В эмиграции интересных творческих сил для вас?
Вопрос состоит в том, что наша реальность так разительно меняется за последние десятилетия, просто другая страна. И по границам, то есть по параметрам, по объему и по содержанию. Мы Россию потеряли в старых объемах, поэтому мы не понимаем, каково ее содержание. А нельзя менять одновременно содержание, объем, понятия. Эта логика не позволяет. Люди же, которые оказались на Западе и созерцают Россию, по моим наблюдениям, очень четко сохраняют то состояние, в котором они эмигрировали. Я там встречался и в Бостоне 2 года назад с людьми, которые абсолютно остались, честнейшие, пылкие люди, оставшиеся в ситуации 56-го года. Они как уехали, вот в тогда первая эмиграция из третьей волны, они подступались с такими требованиями, которые для нас были актуальны в 56-м году. Они совершенно не хотят понять, что здесь что-то меняется.
Сознание останавливается на дне выезда из страны.
Не то, что дне выезда, но оно фиксируется в том состоянии, то, в котором они вырывались. Нужно было с крови вырываться. Ведь нормально уехать было нельзя. Нужно было обязательно вырываться со скандалом, с кровью, со сломом всего. Этот слом не забывается. А те, которые уезжали в 90-е, их тоже шмонали, обыскивали, не давали даже в начале 90-х. Которые еще уезжали вот так. Они испытали такой стресс, что они не могут освободиться до сих пор. А я все время наталкиваюсь на то, что во мне этого нет. Я живу здесь, я не могу знать другую реальность так, как эту. Я человек этой реальности. Поэтому у нас все время было вот такое несовпадение. Они с меня требуют ответов на те вопросы, которые для меня... Безответно, они невозможно ответить, почему убивают, допустим. Но у меня ощущение такое, что когда Россия убеждает себя в том, что все эти убийства политические, она немножко лжет сама себе. Это все дележка денег и власти. Но поскольку политика – это концентрированная экономика, тут нет противоречия. Но остается это в сознании, как вот начали убивать демократов. Что Лев Рохлин, кто демократ, не демократ, государственник. Тут не впишешь одно в другое. Но то, что это обезьянник, где монстры вооружены современным оружием, и легче пристрелить в подъезде, чем что-то доказать. Вот это существенно. Я сейчас, когда приехал в Америку, меня же засыпали вопросами. Почему вы не выходите на улицу, потом убили старого этого, а вы сидите по домам? Я говорю, во-первых, я не на тех улицах, я в Нью-Йорке. Я как раз был там. И потом на улицу зовут людей, как раз те, которые склонны убивать. А это все кончается, как в 17-м году. Вот интеллигентов на улицу зовут, как раз не интеллигенты. А когда интеллигент оказывается на улице, он им перестает быть. Поэтому я говорю, лучше нужно менять климат. Интеллигент может изменить климат. Интеллигенты изменили климат поздней Советской империи, и она рухнула непонятно от чего. Климат изменили. Подточили по молекулам все. Слова иначе писали. А мне оказалось, что все разлетелось, все переименовалось. В одно мгновение неизвестно почему. Известно почему. Потому что сидели и писали не те слова, как требовалось по официальщине. А теперь они что, пойдут на улицы? Или будут писать слова. Если они хотят что-то улучшить, нужно научиться писать слова по-другому. Перековать души, чтобы климат стал другим. Я думаю, что будет возможность напечататься и тамошним авторам, и здешним авторам. Лишь бы были интересные тексты. И лишь бы мы сумели ответить на тот вопрос, который, как мы думаем, перед нами стоит, который мы перед собой ставим. Что делает Россия с этими демократическими идеями, как нам с ними жить, как нам в них вписаться? И что в результате получится? Изменятся ли сами эти идеи, когда мы начнем в них вживаться? Или мы изменимся? Вот этот вопрос, который решается исторической практикой, это заранее никак не предугадаешь. А предугадаешь, а просто волочишься.
Читатели журнала?
Ну, я только начал редактировать его. Читатели журнала прежде, вот до этого московского издания, был определенный контингент. Это все университеты Запада, как правило, огромное количество подписок осуществлялось западными университетами. То есть это Запад следит за Россией через призму этого журнала. Ну, разумеется, самые лучшие советологи читали всю советскую периодику того времени, все толстые журналы, «Новый мир», «Октябрь» там и так далее. Но невозможно, и для нас-то невозможно объять все это гигантское количество. Поэтому университеты брали время, и мы, как и континент, я думаю, с тем, чтобы смотреть, что происходит через более-менее концентрированную, вот такую спрессованную какую-то форму. Огромное количество подписчиков индивидуальных на Западе и в Европе, и в Израиле очень много, потому что там русская алия, там читают по-русски. Читатель наш, но прежде всего человек, который заинтересован вот в этой проблеме, куда идет Россия, и будет ли у нас демократия, и в каком виде она будет. Это, конечно, интеллигенция крупных городов, и я думаю, что это интеллигенция средних и, надеюсь, малых городов России. Потому что в малых городах России интеллигенция читает скорее консервативную прессу, чем либерально-радикальную. Это уже, так сказать, наблюдено. Но хотелось бы объять как можно больше читателей.
Хороший журнал, конечно, получается, когда редактор отдает ему всю свою душу и все свое время, весь свой интеллект. Вы готовы теперь переключиться главным образом вот на это ваше детище?
Вы знаете, душу я отдать готов, но время нет, все, потому что у меня есть обязанности, которые у меня были до того, как я согласился поредактировать. Я не навечно редактор. Я редактор, ну, я год проработаю точно, я надеюсь, что...
Гастролирующий редактор?
Нет, почему? Просто я сказал, что год я берусь это делать. Это требует огромного количества сил и времени. А я ведь веду рубрики в журнале «Родина», я веду рубрику постоянно в журнале «Дружба народов». Я же что-то делал до этого и продолжаю это делать. Я же не могу все прекратить.
Вы ни от чего не отказались, перейдя к «Время и мы»?
Пока нет. И надеюсь не отказаться. Но мне хочется, чтобы этот журнал перешел на российскую почву. Я хочу этому помочь. Я хочу, чтобы появились более молодые сотрудники, которые смогут это дело подхватить. Вот этого я хочу, и это я надеюсь сделать.
Вас не смущает, что большая часть аудитории будет смешивать название этого журнала, существующее уже 23 года, с той новоиспеченной программой на ОРТ, которую ведет Владимир Познер, и которую он тоже почему-то назвал «Время и мы»?
Я бы хотел задать ему этот вопрос, почему он так назвал свою программу очно. Мы с Познером вообще-то сотрудничаем на одном пятачке. Он ведет рубрику «Взгляд» в журнале «Дружба народов», я там же веду рубрику «Эхо», и мы там соседствуем. Я очень хотел бы знать, почему Владимир Владимирович это сделал. Если он пригласит меня в свою программу «Время и мы» в качестве редактора журнала «Время и мы», я с большим удовольствием выслушаю его ответ на этот вопрос, и мы с ним поговорим о том, как он мыслит эту ситуацию, эту проблему, и как я мыслю эту ситуацию и проблему. Меня это не смущает, потому что мешает только то, чему ты позволяешь себе мешать. А если это использовать для взаимной рекламы, так это будет, наоборот, очень хорошо.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Гостем нашей московской студии был новый главный редактор журнала «Время и мы» Лев Анинский. Режиссер передачи Марина Смирнова, вел Иван Толстой. Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «Хаты» и «Халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шумов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. при наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».